Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
А у нас в гостях Вячеслав Альбертович Дубынин. Здравствуйте еще
профессор
раз.
Кафедры физиологии человека и животных, биофака МГУ. Извините за грубость.
Да нормально, я
биофак.
Привык.
Да, все о том же. Доктор биологических наук.
Доброе утро.
В прошлый раз мы говорили на тему «Мозг и боль». И нам казалось, ну, мы все прошли, мы даже поговорили, что некоторым доставляет удовольствие.
Даже
боль.
Послушали песню Казаченко «Больно мне больно».
Вот, но...
Это уже без меня было, ну ладно.
Мы не затронули главное...
А какая боль?
Главное, что мы не затронули, ну, собственно, сам механизм процесса. Итак, давайте еще раз. Как это все, собственно, происходит? И что это в нашей жизни есть?
Ну, мы говорим про боль не душевную, а вот прям вот больно-больно. Ну, вообще, боль — это такая система сигнализации, которая у нас установлена по всему телу, и она реагирует, эта система, на повреждение клеток наших и тканей. То есть вот если прижал, да, там, не знаю, палец дверью, да, или обжегся, или там в розетку засунул, что не надо, вот тут, собственно, повреждаются наши клеточки, и они выделяют специальные молекулы, которые запускают... вот этот самый болевой сигнал. Его задача — донести до мозга, да, до центра управления, собственно, информацию о том, что вот тут проблема. То есть кто-то грызет наш правый бок, или там наш левый мизинец на ноге, да, кто-то там, не знаю, опять же, впиявился или еще что-нибудь. Вот. И дальше, собственно, задача уже большого мозга, да, так повернуться, посмотреть и помочь. Там занозу вытащить, да.
Но это физическая боль. А если вдруг в организме что-то портится, но не болит? Такое
вот,
же
да.
тоже бывает.
Ну, к сожалению,
молчащие
бывает.
Органы, ну, вот эти самые важные, типа печени.
Полно таких ситуаций.
Тогда вот это как организм.
Та же онкология так начинается. Ну, так система тоже не всемогущая. Она реагирует именно
несовершенная она, короче.
А если это вот так вот тихой сапой, да, вот скажем, аутоиммунные заболевания. То есть иммунная система сходит с ума и начинает грызть саму себя.
Это как псориаз?
Ну, собственно, псориаз может быть одним из вариантов аутоиммунного заболевания, хотя это чаще аллергия просто.
Да, вот. И там есть границы, соответственно, чувствительность есть понятие у боли, да, и, в принципе, она даже есть, наверное, у врачей. И
мы можем померить, да,
чувствительность. Приводить в норму. Вот когда ее приводят в норму, это воздействует на мозг человеческий, да, получается? Он является центром.
Приводит в норму, это в смысле обезболивания, что ли?
Это, или... ну, и наоборот, и обезболивание, и наоборот, когда у человека нет, например, я знаю, есть такой интересный феномен, когда у ребенка, например, пониженная боль, болечувствительность, и он себе разбивает руки, ноги, и этого не чувствует.
Это вот если, в принципе, понижены болевые пороги, что называется, да, это, конечно, дело уже в голове, скорее всего. Ну, в спинном мозге или в головном мозге. Вот, и тут надо, скажем, в случае ребенка либо ждать, пока там что-нибудь дозреет, такое бывает, ну, либо, значит, по жизни такой организм достался, и нужно быть осторожным, потому что есть люди очень чувствительные к боли, и для них там сдать анализ, там, кровь из пальца, это вообще личная трагедия.
Да.
А есть люди, которые легко переносят боль. Но хуже всего, конечно, людям, у которых серьезные травмы, вот, скажем, там, травма спинного мозга, человек не чувствует вообще свои ноги, например. Так там вообще не знаешь, да, что у тебя там, не знаю, может,
возле костра попел песню и запахло.
Кипяток, да, льется. Ну, там, в принципе, сигнал тогда не проходит от спинного мозга к головному.
А вот зачем нам это изучать?
А можно я сейчас сразу наброшу гендерно немножко? А вот, в принципе, человек, женщина и человек-мужчина относительно боли одинаково расположены?
Ну, это же вот обычная история с гендерными отличиями. То есть если вы берете 1000 мужчин, 1000 женщин, то женщины чуть менее чувствительны к боли.
Почему? Потому что рожают они так, нет?
Ну, так вот у них вот эта самая серотониновая система, которая отвечает
за... На меня посмотрел сейчас наш гость.
Отвечает много за что, в том числе за фоновую болевую чувствительность. Она чуть более как бы активная, да, и в этом смысле женщины...
Странно.
Поспокойнее будут.
А где она находится, серотониновая вот эта?
И это у нас прям вот такие древние наши структуры мозга, которые вот прям спинной мозг переходит в продолговатый мозг. Нет, выше уже. Вот как шея кончается,
так.
И пошла голова. Вот они там находятся. Продолговатый мозг, мозг, средний
мозг. Чем
это
объясняется?
Там есть серотониновые клетки, и от их активности зависит наша фоновая болевая чувствительность. Ее важно правильно поставить, потому что, смотрите, какая задача-то по-хорошему. Наше тело все время испытывает микроповреждения.
Так.
практически все время. И если бы все это превращалось в настоящие болевые ощущения, у нас бы все время все болело. Поэтому нужен вот этот самый фоновый уровень болевой чувствительности, когда ниже порога все срезается, а выше порога проходит. Ну и у каждого конкретного человека вот эта фоновая болевая чувствительность, порог, ну, установлен там плюс-минус там, 20%. Вот это как бы нормальная история.
Но получается, что у женщин болевой порог ниже.
Ну да, но он ниже в среднем там, на 5%.
Ниже, то есть она чувствительнее.
Нет, наоборот, выше. Она выше, менее чувствительная.
А почему она менее чувствительная? Это связано как-то с тем, что она выращивает детей, которые кусают постоянно?
Ну, говорят, что так. То есть есть
такие идеи. То есть нет четких подтверждений?
Да. Ну, а как мы это самое... Мы можем только теоретизировать, что женщина, да, там, не знаю, стоя у костра, имеет больше риска, занимаясь домашним хозяйством, больше риска обжечься, да. С другой стороны, ей надо оставаться спокойным к этим микроповреждениям, да. Мужчина, он на охоте, он должен быть более взрывным, агрессивным. Но еще раз, это вот все получается на большой статистике. Если вот взять, например, Ритваш, например, болевой порог, и его измерить, вот, то, как бы, возможно, он будет вполне себе низким, ну, потому что вы вообще темпераментная женщина.
А вот тогда
низкий порог.
Я
точно знала, что я рожать сама не смогу с пятого класса. Когда я поняла, что у женщин бывают роды, я поняла, что это не для меня. И слава богу, у меня испортилось зрение, у меня было действительно кесарево зрение. Намного легче, как мне кажется.
Такой вопрос. Известный же факт,
что... Поэтому гендерные отличия, но они настолько малозначимые.
Ну, да? Ну, ладно.
Индивидуальный разброс выше, чем гендерные отличия. Это относится к чему угодно.
Кстати.
Хоть к интеллекту, например.
Ух, да. Вот человек-женщина, говорят, в случае, когда возникает критическая ситуация, особенно связанная, например, с ребенком, может, ну вот эта известная история,
там,
зайти в избу горящую, не почувствовав огонь, да, коня остановить, не почувствовав коня. Ага. То есть получается, что в экстренных ситуациях, в критических, болевой порог, в принципе, очень сильно... повышается.
Так и есть. У нас для этого есть специальная система. Да.
Ситуация с мужчиной, если горит квартира и кот в ней находится.
Ну, или... Кот-мужчина находится в ней.
Ну, для мужчин, скажем, драка, да, или там та же самая охота, когда тебе боль не должна мешать. Ну, это называется стресс-вызванная анальгезия, то есть стресс-вызванное обезболивание. У нас в мозге есть специальная система, которая снижает боль, правда, на короткое время, но зато может очень сильно ее забить во время суперстресса.
Это организм выделяет...
состояние аффекта.
Да.
Аффекта.
Организм выделяет, получается, обезболивающие какие-то...
Ну, там несколько сложнее. Там скорее как раз на входе в спинной мозг активируются те нейроны, которые поднимают болевой порог, и фильтр встает повыше. Вот.
Спортсмены неоднократно говорят, играет баскетбол, смотрит, а палец уже торчит в другую сторону, а он все играет.
Ну,
люди говорят,
да, замечают. Вот эта молекула называется норадреналин. Она у нас похожа на адреналин, который со стрессом работает с внутренними органами. А норадреналин, он больше в нервной системе как бы передает сигналы. Вот он вызывает у нас такие ощущения, как, скажем, чувство победы, да, вот это вот преодоление. Да, в больших дозах это эйфория. Дальше улучшает запоминание на фоне стресса, когда мы учимся как там из всяких опасных ситуаций выходить. Вот. И он же поднимает болевые пороги. У нас такой тест есть даже на белых крысах, когда мы, чтобы это оценить, да, бросаем крысу плавать, ну, например, в холодную воду.
Так.
То есть, если она в обычной воде плавает, это тест на депрессию. А если она плавает в холодной воде, у нее от стресса поднимается этот самый болевой порог, это можно померить. И, например, когда мы изучаем какие-нибудь анальгетики, то есть энергетические препараты, мы можем сказать, что вот этот компонент связан с норадреналином. А есть еще другие компоненты, например, связанные с эндорфинами.
То есть все это нужно изучать в контексте человека и по помощи ему.
Ну, потому что идеальных обезболивающих-то все равно же нет, да, поэтому поиски продолжаются, что называется. Нам же нужны обезболивающие, потому что вот эта система сигнализации, она работает слишком навязчиво. Вы уже знаете, что у вас там палец в другую сторону торчит, и как бы даже уже его вправили и гипс наложили, а он продолжает болеть. То есть это плохо, это неправильно. Ну, так вот эволюция, опять же, нас сделала.
Вот смотрите, какой интересный момент. Если мы вот берем в качестве обезболивающего, например, известный факт отвлечения от боли, да?
Ну, да.
То есть, ну, там, человека, грубо говоря, сильно заговорили. Как-то...
Ну, это в слабых ситуациях.
В более сильных ситуациях, понятно, есть вот этот стресс, про который мы только что поговорили.
Ну, на короткое время...
И совсем хорошая история, это, конечно, медикаментозная.
Ну...
Вопрос. Если мы медикаментозным образом, например, решили человека чувствительности зуба, взяли ему его, вырвали. И я думаю, что неоднократно люди проходили эту процедуру. После этого идет так называемое отморожение обратно, и ты начинаешь все это чувствовать. А получается, что организм догоняет, да, то есть
мозг... Ну там зона-то повреждения осталась.
Фантомная боль.
Да нет, это не фантомная боль. Вы же из десны, из кости, да, выдрали этот зуб, там осталась куча повреждений.
Но если мы в момент выдирания блокировали эту боль, почему она приходит позже?
Ну, а повреждение-то осталось.
У тебя дырка там.
Блокируется это чем? Блокируется новокаином в основном, а он не настоящий анальгетик.
А что такое?
Он просто не дает нервным волокнам передавать импульсы. А на сам очаг повреждения он никак не влияет. Вот все вот эти вот местные анестетики, они просто блокируют передачу сигнала. Вот. Им все равно, какой сигнал передавать. Поэтому, когда вы укололи, вас уколол доктор, да, у вас и чувствительность не только болевая уходит, но и кожная. А еще челюсть как-то уже не так, да, и мимические мышцы не имеют. То есть везде в зоне, где ввели местный анестетик, там просто перестают передаваться нервные сигналы, заодно и болевые. А потом, когда отморозка отходит, то все это начинает работать, и вот этот очаг повреждения, из него начинают идти болевые сигналы. Все... Поэтому надо сразу после этого принимать уже настоящий анальгетик, ну, не знаю,
ибупрофен какой-нибудь. Анальгетик, который настоящий, он что делает?
А есть два вида анальгетика.
А ну давайте.
Не скрою.
Ага.
Вот, значит, одни анальгетики, которые без рецепта продаются,
так,
они действуют на сам очаг повреждения. И вот делают так, что вот эти поврежденные клетки, они меньше этих молекул генерируют. И тогда,
молекул боли.
Или да, молекул, сказать? Запускающих болевые ощущения.
Так,
да.
Это, так они это действуют вот на мозг эти... все-таки?
Нет, они действуют на саму зону повреждения. Ага. Да, то есть клетка, которая повреждена, ну вот как бы самая главная молекула, сейчас страшное слово скажу, простагландины выделяет. Да, вот простагландины — это молекула основной передатчик сигналов. И они делаются из мембраны поврежденной клетки. Вот повредили клетку, а там рядом стоит фермент, он хватит эту мембрану, да, это как раз простагландины. И они, бац, повлияли на болевые нервные окончания, и пошел сигнал.
Так.
Если мы заблокируем этот фермент, то простагландинов станет меньше, и болевой сигнал либо не возникнет, либо будет слабее. И вот обычные наши, их называют ненаркотические анальгетики, да, все эти вот ибупрофены, диклофенаки, аспирины, анальгины, они действуют вот так. Они мешают образовывать, формировать простагландины. Поэтому к ним нет особого там привыкания, зависимости, потому что как бы они не действуют на мозг. Естественно, если их принимать каждый день долго, то там куча
сломается.
Проблем, да, например, там с печенью. Это
диклофенак втирают у себя в колени люди.
Так, конечно, любое место, где повреждения, они годятся. Поэтому вот как на рекламе, там препарат найдет очаг боли. На самом деле он как бы вас равномерно заполняет, и там, где, собственно, повреждения, он и себя и проявляет.
Так.
Вот, и, ну вот, это номер раз.
Номер один.
Но проблема в том, что кроме простагландинов, эти самые поврежденные клетки выделяют еще там десяток других молекул. Просто вот эти простагландины, они самые главные.
Угу.
И если повреждение не очень большое, то, убрав простагландины, мы можем заблокировать боль. А если повреждение большое, не поможет. И тогда принимаешь там какой-нибудь, опять же, ибупрофен или даже кетанов, который прям ух. Mm-hmm. Вот, а боль все равно идет.
А кетанов нужны... это тоже простагландины,
ну,
блокиратор.
Да, он тоже, да, фермент называется циклоксигеназа. Их на самом деле несколько типов. Ну вот как бы обычные наши циклоксигеназы не специфически действуют на циклоксигеназу первого и второго типов, а новое поколение только на второе, но у него, ну в общем, ладно, не буду
углубляться. Да.
Вот. Просто если это стоит 100 рублей, то это не специфический блокиратор. А если 300, то уже специфический.
Вот у меня на стройке случай был. Я себе операцию сделала на груди.
Сама себе вырезала аппендицит?
Нет, ну там все отрезали, приперешили, все нормально. А потом думаю, все болит, сил нет. Думаю, дай-ка я себе еще татуировку сделаю. Все равно же все болит.
Болит, отлично.
И я себе на спину, на пол спины у меня там надписи, и дали мне обезболивающее.
Расписание себе набило.
Да, да, когда следующий прием у врача. И все. И вот у меня болело все, а потом раз дали таблетку, и вроде ничего не болит.
Ну, так значит, вот. Вам дали какую-то очень хорошую. Это, может, вам из второго типа дали?
А
второй,
я не знаю,
второй тип
не
это уже наркотики.
Второй наркотический, анальгетики.
Это нельзя рекламировать,
нельзя,
это все.
Их нельзя называть. Нет, это медицинское наименование.
Можно сконсультироваться с медицинским
наркотические анальгетики, да, потому что они уже рецептурные, и вы просто так их в аптеке не купите. Ну, там лет 10 назад, например, кодеин содержащие еще продавались свободно, но сейчас уже все это сугубо рецептурное. Потому что есть боли, которые никаким аспирином и ибупрофеном не возьмешь. Да. Да, это тяжелые травмы, это онкология, это ожоги, ну и так далее.
Ну,
и
да,
там
да,
вот
мы
это
в прессе
нужно.
Слышали.
Но там
то
проблема...
есть ожог, получается, что там выделяются все-таки эти самые...
Ну, там, кроме простагландинов, еще куча всякой всячины. Их много. Там тебе и там, субстанция П, ионы кальция, и АТФ, ну, серотонин, ну там много всякой всячины.
И тут уже надо блокировать это на подходе к мозгу.
Да,
или внутри.
На входе в спинной мозг блокируется. Вот. И, соответственно, здесь, конечно, ну, получается очень такая коварная группа препаратов. Без них никак все равно. В случае тяжелой боли. Но к ним быстро возникает привыкание и зависимость.
А я сейчас
и как бы...
хотела
поэтому
спросить.
Все очень так по уму должно быть. Ну, собственно, врачи-то умеют это чередовать, например, наркотические и ненаркотические анальгетики. Угу. То есть сразу после операции там что-нибудь опиоидоподобное, а вот потом сразу переходить...
Общий
на...
философский вопрос. Вот да. До того, как были изобретены обезболивающие препараты, и те, и другие, люди же как-то жили?
Ну, так тот же самый опиум-то для народа, он известен тысячи лет.
Нет, ну просто вот сама по себе такая боль, вот, например, боль выдранного зуба. Может быть, для природы, опять же, было бы правильно перетерпеть вырванный зуб, нежели потом вот...
Ну вот как-то вот не очень это получается.
Не очень
потому
получается.
Что длинная боль, она вызывает стресс, и это нехорошо.
А давайте к животным сходим.
Вот и я хотела к животным. Вот смотрите, да. А у меня какая-то странная материнская боль. Вот только человек, когда наказывает своего ребенка, может ему сделать больно. А животные своих детей не наказывают. Вот эта боль, она вообще как? Это физическая или головная? Или это вообще чудовищная история?
Это вообще ты про другое. Это ты про
да,
свою.
Это же боль. Это вы так скакнули, да? Ну, в принципе, да, если...
Ну, людей же лупят, слушай, пряжками, ну, извините.
Если детеныш что-то мамке внезапно больное сделал, она может его, так сказать...
Это животное?
Да, ну, тряхануть, прикусить, да? Ну, всякое бывает, да. У той же крысы, например, 12 крысят ее сосут,
да.
А зубки-то острые. Mm-hmm. А как он ее тяпнет, да, она как вскочит, да как закричит.
А, да?
И как они все полетят в разные стороны.
Это не только человеческие такие жестокие...
Ну, понимаете, дело же... Вот у тех же животных часто это идет на уровне, что называется, рефлекса такого, противоболевого, mm-hmm. потому что... Если вам что-то сделано больно, у вас даже без участия головного мозга на уровне спинного запускается реакция там, прихлопнуть комара.
Да.
И вы можете стукнуть в ответ обидевший вас предмет, даже еще как бы головой не успев.
Да, точно.
Вот.
То
Но
есть...
в принципе, да, конечно, человек важно, чтобы все-таки головной мозг включал. И вот эти вот болевые воздействия, они, ну да, жестокость, это с этим мы боремся, воспитываем. Вот.
Пишут сюда два вопроса.
Нельзя быть детей.
Болит ли мозг?
А
мы уже отвечали,
надо.
Сам мозг не болит, головные боли не мозговые.
Ну да, в самих нервных клетках, да, там ничего такого нету, которые в головном мозге. Но есть сосудистые оболочки.
Вот, спрашивают про сосуды. Почему сосуды болят и вообще зачем это знать организму?
Ну, это, собственно, как правило, дефицит кислорода в самом же мозге. Вот. И, ну, у нас просто очень такое особенное кровоснабжение головного мозга, и там чуть что возникают такие вот гипоксические, то есть с дефицитом кислорода состояния.
А сосуды могут болеть не только в голове?
Сосуды, ну да. Вот, например, когда в ногах, да, всякие там эти самые тромбофлебиты и варикозы, да, варикозы. Там ого-го, как иногда заболит. Так что люди бегут выдирать этот сосуд. Или там, знаете, есть такая типа строительной пены штука, так шик, заполняют вену, и как бы нормально. Или лазером запаивают, конечно.
А я почему? Я так к животным хотел сходить в другом смысле, что вот животные, они всю жизнь живут без анальгетиков. Или у них есть свои заменители?
Живут без анальгетиков.
Вот, ну, лису защемила лапу в капкан. Она его отгрызает себе лапу.
Понимаем,
это как вообще?
Да. Не, ну тут уже работает программа свободы. Тут, на самом деле, включается вовсе даже и другая история. Потому что у нас в головах, у всех, да, начиная там с какого-нибудь жучка-паучка, есть программа свободы. Если тебя посадили в замкнутое пространство, надо выбираться. Про эти программы еще Павлов писал. Mm-hmm. Вот, они как бы очевидны с точки зрения как большой биологии, потому что если ты попал в ямку или, там, не знаю, зацепился рогами за кусты, то надо выбираться, потому что умрешь от голода, жажды, хищник тебя сожрет. Mm-hmm. И вот эти программы свободы, они могут побеждать даже страх, болевые ощущения. Вот это отгрызть себе лапу, это вот из этого разряда. Плюс, опять же, представьте себе у этой же несчастной лисы какой стресс. То есть у нее идет вот эта стресс-вызванная анальгезия, плюс это самое... Вот.
Но в данном случае у нее получается работает обезболивание, но на другом уровне.
Да, но это дико экстремальная ситуация, и понятно, что в природе потом это животное все равно не выживет. То есть на самом деле медицина-то, она позволяет нам существовать достаточно долго, а в природе, если маломальски травма заметная, так все, тебя же это самое сожрут тут же конкуренты, или там инфекция пойдет. Угу. Поэтому на самом деле так получается, что в природе, видимо, вот такой длительной-то боли особо и не было, потому что организм слишком быстро в таких условиях погибал. У нас... мы вот, попадая, во-первых, в ситуацию, когда мы живем очень долго, больше, чем как бы природа рассчитывала.
А природа сколько рассчитывала? Давайте сразу скажем нашим слушателям, чтобы им легче стало.
Ну, лет 40 наш организм нормально работает.
Поэтому, друзья, все, кто отметил 40+, природа вам сказала спасибо давно уже.
Да, да, дальше сам говорит природа. И вот с этого момента, да?
Зачесалась.
С этого момента ЗОЖ становится буквально вашим этим самым. Да, а после 60 там уже без таблеток не очень.
Минута осталась до перерыва. Вопрос очень интересный, мне кажется. Может ли болеть голова от голода?
Ну, от голода, в принципе, если, получается, недополучают эти самые клетки глюкозы, то там тоже у них плохое состояние.
То есть получается, да, что боль — это такой универсальный способ говорить, что что-то не так. Это такая красная
кнопка.
Скорее,
у вас от голода, знаете, как... еще и давление упадет, и будет циркуляция крови медленнее, опять возникнет вот эти гипоксические состояния.
Вот когда загорается на приборной доске в автомобиле, как у меня недавно, проверьте двигатель, это вот, собственно, боль. Не знаем, что там конкретно, идите проверьте.
Нет, ну все-таки да, поточнее диагностика. У вас там клапаны или не, там не, карбюратор?
Не, боль получается в голове, это что-то такое общее, непонятно
ну,
что.
С головой, да, тут надо разбираться.
Разберемся с головой, с новостями и новостями спорта.
Через несколько минут вернемся.
А после этого вернемся.
Физики и лирики.
Мы продолжаем физики и лирики. Вячеслав у нас Дубынин в гостях. Но мы с Маргаритой Михайловной, нет, скажем так, я без Маргариты Михайловны, человек, который не верит в астрологов и не верил еще раньше в людей, которые мнут друг друга пальцами. Массажисты.
Остеопатши.
Массажисты, остеопаты, все вот это вот. А вот наш гость Вячеслав Альбертович говорит, что, в принципе, оказывается, от боли можно избавиться с помощью вот таких способов. И это не лженаука, да?
Не лженаука, да. У нас есть рефлекторные дуги. Их открыл. Сначала как бы догадался, что они есть, а потом нашел еще в 60-е годы, то есть 50 лет назад, да, Рональд Мелзак, такой прекрасный американский специалист по физиологии боли. Его книжка «Тайна боли», она уже довольно старенькая, но если кому-то боль интересует, я вам ее очень рекомендую найти и почитать. Он с такой любовью об этой системе пишет.
Так.
Вот. И, собственно, у нас так устроен наш спинной мозг, да и головной, да, что когда идет кожный сигнал примерно от той же области, где боль, этот кожный сигнал давит боль. Ну, правда, легкую, опять же, да, легкую. Вот, это Мелзак назвал это gate control, воротная система контроля боли.
Так.
Вот, значит, смысл какой? Вот представьте себе, что вы идете, да, и там, не знаю, ударяете свою руку или ногу слегка, там, не знаю, о пень или там о камень.
Давайте о косяк лучше.
Ну, да, возьмем квартиру. Это все про первобытных людей, да.
Нас слушают люди.
Ну, хорошо, да, спотыкаемся о стул, например, да.
Так.
Вот, и дальше у вас от одной точки идет болевой сигнал и кожный. И что важно, опять же, если боль не слишком сильная, то зачем ее вверх передавать? И вот поэтому у нас существует такая система. То есть на те нервные клетки, которые передают боль в спинном мозге, идет на самом деле не только болевой сигнал со знаком плюс, но и кожный со знаком минус. Если боль слабая, то кожный вход ее блокирует. Поэтому потереть больное место это не только психотерапия, или там подуть, или там полизать, да, вот животные лижут рану. Вот, ну и люди тоже иногда. Вот. А это вот включить вот эту воротную систему. И получается, что, скажем, воздействие вроде массажа, да, или там какой-то, не знаю, физиотерапии, когда вот камушки теплые накладывают, да, это все активация воротной системы боли. Вот это вот это вот. Но это только для слабой боли, раз. А вот остеопаты
это тоже
немножко,
не лечит.
Немножко про другое, да, там, когда уже что-то начинают вправлять, ну, там уже более такие. Это не лечит, да, это позволяет заблокировать слабую боль.
Да, кстати, очень важное сообщение. Все, что мы говорили об обезболивающих препаратах, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом,
да,
или
конечно,
специалистом,
конечно.
Потому что у нас в гостях профессор кафедры физиологии человека и животных.
Я всегда говорю, что я сам рецепты не выписываю, но я часто рассказываю медикам какие-то полезные вещи, потому что наша наука как начинается? Сначала физиология, потом медицина, а потом уже до конкретного пациента. И мы, физиологи, в очень хорошем положении находимся, мы говорим об общих принципах. А врачи, они должны уже эти общие принципы к уникальному человеку с его уникальным организмом применять. Поэтому работа врача, она очень творческая и непростая. И все такое.
Я однажды волею судя, помнишь, Бочарик?
Да, я не могу выйти из дома.
Вот, я снимал, мы снимали репортаж небольшой про гимнасток прекрасных. известных mm-hmm. гимнасток, которые бегают, художественной гимнастикой занимаются. Я там видел женщину, она такая достаточно крупная, не гимнастка, но она очень ценный работник. Я говорю, а в чем ее ценность? Она говорит, а вот сейчас увидишь. Выходит девочка, девочке лет 5.
Я вам знаю.
Она берет девочку за ноги.
Угу.
И независимо от того, что девочка кричит и плачет, она аккуратно эти ноги раздвигает. Вроде как говорят, этот человек уникален тем, что она чувствует руками связки, uh-huh, да, uh-huh. и растягивает их ровно настолько, насколько это нужно сделать, чтобы не повредить связкам, но при этом человек, который и растет, девочкой да. и является uh-huh. пятилетней, да, она как бы, ну, не может это сделать по собственной инициативе.
Ну страсти да, понятно. Ну, да, потому что болевой что боль. Сигнал мешает это сделать. И вообще, как бы когда ты сам делаешь, ты включаешь свои мышцы, а когда идет пассивное растяжение на расслабленных мышцах, там, конечно, то есть проще со связками, с суставами.
Вот вопрос у меня формулируется так. Получается, что у человека есть система, которая блокирует, например, растяжение мышцы, если это преодолеет некую болевую точку.
Блокирует. То есть которая заставляет мышцу напрягаться, если
боль слишком
сильна.
Заставляет меня расслабить. То есть вот если я сам себя за ногу взял, начал тянуть,
да.
то я себя не смогу потянуть с достаточной силой, потому что мне организм не даст себе сделать больно.
Нет. Тут еще чисто рычаги не те, понимаете? Вы как себя за ногу-то будете тянуть?
Ну, бывают там какие-то позы.
Тут очень важно, чтобы было тело расслаблено. Если вы сами тянете, вы этого расслабления по-любому не достигнете.
Просто я к чему? Что получается,
что... Но есть всякие тренажеры, которые вас
нет, вот спорт высоких, ну, высоких достижений.
Пилатес.
Спорт или высоких тетки. Достижений
да.
невозможен, если бы люди сами это пытались сделать без внешнего усилия. То есть в человеческой вот этой вот системе боли запрограммировано... Ну, как, знаете, говорят, когда слишком больно, то рука сама расслабляется.
Ну да, есть такое, да.
То есть у тебя организм...
И не только слишком больно, если слишком напряглись, например, те же сухожилия.
Вот.
Включаются механизмы прекращения, сокращения, потому что появляется риск разрыва. Вот эта система риска разрыва, она работает, видимо, чуть раньше, чем вот эта вот упомянутая выше женщина, да? Угу. То есть с несколько более низким порогом.
Получается, что как? Ну, да. Вот что такое боль в мышцах, да? Вот, ну, механизм этот. То есть человек бегал, мышца напряглась, там молочная кислота, да, и...
Это совсем другой вариант, да. Молочная кислота — это как бы легко, это просто отходы обмена. А вот когда вот идет растяжка через боль, там действительно... уже чуть-чуть повреждаются эти волокна.
А вот эти отходы
обмена... в том, что именно это повреждение так. провоцирует усиленный рост. Понимаете? Вот, собственно, даже с той же молочной кислотой получается. Вот есть как бы два основных вида тренировки.
Так.
Если вы хотите просто, чтобы потратить калории и остаться таким же жилистым, мускулистым, и вам не надо наращивать там бицепсы и трицепсы, вы тренируетесь не очень большой нагрузкой, но зато долго.
Угу.
И вот при таком режиме запускается прорастание дополнительных сосудов, и вы становитесь как бы более жилистым, потому что обмен там лучше.
Коллатерали они называются?
Ну, например, да, да, дополнительные боковые отросточки. Вот. А если вы хотите, чтобы что-то выросло, да, и мышца накачалась, тогда нужна большая нагрузка, пусть даже короткая, но большая. И вот в такой ситуации идет микроповреждение мышечных клеток,
угу.
и именно это микроповреждение провоцирует их деление и рост, и тогда ваш бицепс там становится более красивым, большим. Вот.
А молочная кислота...
То же самое с, вот, со всякими сухожилиями. То есть микроповреждения, они провоцируют рост и более интенсивное как бы деформацию, растяжение. Ну вот.
Пойду
вот
сегодня вот. На спорт, на фитнес, забью себе мышцы.
Ну,
забей.
Да,
это как получается бы... что если... Вот я просто... Вопрос такой. Молочная кислота, которая вызывает боль в мышцах, это не означает, что организм говорит «притормози».
Молочная кислота, она возникает не из-за того, что кто-то слишком сильно потянул ваш за ноги, да, а из-за того, что ваша мышца долго работала.
Перетрудилась, да.
Она потому что... Откуда берется молочная кислота? Это глюкоза, которая распадается на две половинки. Вот эти две половинки есть молочная кислота. Mm. То есть глюкоза C6H12O6, так. А молочная кислота C3H6O3. Как раз пополам.
Угу.
И дальше, в принципе, эта молочная кислота, если нормально все, она уходит там, в митохондрии, превращается в углекислый газ, в воду, там куча энергии. А если очень интенсивная работа, она начинает в мышцах накапливаться, и важно, чтобы сосуды ее кровь выносила. И вот когда у вас много этих коллатералей проросло, как раз вынос интенсивный, и вы можете долго-долго там бежать. А если нет этих коллатералей, молочная кислота накопится, сначала вы ощутите утомление, а потом нам на следующий день, да, из-за молочной кислоты мышцы заболят. Поэтому, собственно, вот опять же,
когда... Это не тот сигнал боли, что остановись.
Это не тот сигнал. Это не быстрый сигнал.
Иначе бы штангисты сразу, ни одного бы не было. Это а не... сколько на турниках висят людей?
Штангистов.
Ну. Это не быстрый сигнал. Более обычно все-таки боль — это вот прямо вот повреждение, которое связано, ну, действительно, там, мембраны полопались. Да, есть еще особая группа клеток, которые очень даже на минимальные повреждения реагируют. Они называются тучные клетки. Вот, и в них гистамин выделяется. Там сразу тогда отек там, или еще что-нибудь.
А вы сказали, что есть, вот мы за эфиром говорили, но тут много вопросов именно про головные боли. А что такое, как она называется, когда голова болит, болит, но это не боль конкретная,
мигрень?
А мигрень.
А, мигрени, да. Ну, это отдельный вид такой головных болей. Со своим происхождением, ой, там не очень все просто.
Ну, давайте, ну, мы потерпим. Давайте,
сколько женщин сейчас сидят? Мужчин я очень редко видела.
Не очень редко, но в три раза реже, чем женщины.
Разве это не то же самое, что сосуды болят?
Ну, собственно, может болеть голова, например, из-за повышенного кровяного давления.
Так.
Да? Она может болеть из-за стресса.
Так.
Вот. Из-за того же голода. А вот мигренозная болезнь, она совсем не такая.
А тип боли, это что такое? Вот тип боли,
мигренозная. Ну, мигренозная боль, она такая пульсирующая, как правило, в одной стороне головы.
Так.
Это вот то, что прекрасно описал Булгаков, когда про Понтия Пилата.
Он, как профессиональный
врач,
когда...
он как профессиональный врач, прям все симптомы это самое. Вот это связано с изменением обмена серотонина такого. Ну, он и медиатор в мозге, и гормон в крови. Вот в какой-то момент этого серотонина вдруг оказывается сначала слишком много, то есть какая волна получается. Сначала слишком много, и человек ощущает такой спазм, а потом слишком мало, и возникает расслабление, и как бы кровь слегка так, или иногда не слегка, застаивается в голове, в мозге, и возникает вот это гипоксическое состояние. И в этот момент нужно использовать препараты, которые повышают количество серотонина, серотониновый сигнал. И это специальные антимигренозные препараты.
А серотонин — это гормон какой-то?
Ну, он гормон на периферии и медиатор в мозге. То есть одна и та же молекула. Вот мы же про него сегодня уже вспоминали.
Да.
Вот эти ядра шва, они регулируют фоновый уровень болевой чувствительности. Mm. Но там он работает как медиатор. То есть он выделяется из отростка нервной клетки точечно на какую-то другую нервную клетку. То есть...
А почему тогда говоришь, что мигрень — это женская болезнь?
Ну вот в три раза чаще у женщин.
Ну, чаще у женщин.
Это, наверное, связано с тем, что это как серотонин как-то участвует в гормональной
там,
среде?
Я так понимаю, что... Нет, там уже дело, конечно, в эстрогенах, которые делают вот эти скачки серотониновой концентрации.
Эстроген —
вероятные,
это?
Да, это женские половые гормоны, да.
И чем их больше, тем возможность скачка серотонина выше.
Ну, там как,
теоретически.
Во-первых, скачки эстрогенов есть, да, ну, сами знаете, то ПМС, то овуляция. Mm-hmm. Вот. Ну, и вот как это все-то так завязано.
Я не проходил, но слышал вроде что-то такое. Ага.
Так. Ну, это вам повезло тогда, да.
Да, жуткое дело.
А иногда так и не пройдешь.
Получается, что у нас вот то, что мы называем мигренью, да, это отдельный вид боли, связанный с не постоянством некого...
Концентрации вот этого серотонина, который в этой именно ситуации работает как гормон, меняющий тонус сосудов. Поэтому если у вас мигрень, то вам обычные, там, опять же, аспирины, анальгины не очень помогают, а нужны специальные препараты против мигрени серотонина.
Посоветуйте с врачом из аптеки или
своим лечащим
врачом. Да,
конечно, посоветуйте с врачом, который в идеале посмотрит на специальном приборе, что у вас с сосудами во время приступа.
Ой.
Потому что иногда бывает расширение сосудов, это более классическая ситуация, а иногда бывает спазм. И тогда нужен препарат с противоположным знаком действия. Есть такая риоэнцефалография, такая штука, которая...
Рио, потому что не энцефалография, мне на голову прикрепляли какие-то...
Энцефалография — это просто активность нервных клеток.
Это мне делали.
А риоэнцефалография — это состояние кровеносных сосудов головного мозга.
Вот я еще не делала. Записываю.
Да, конечно. Риоэнцефалография.
Прекрасно.
Там нужен специальный прибор, который позволяет увидеть у вас... Особенно, конечно, важно во время приступа туда попасть, увидеть, что у вас сосуды в разных частях головы.
Там на
приступ
кабинете,
это суббота утром.
На кабинете так и написано. Без приступа не входить.
Ну, в общем, да.
А у меня есть очень интересный вопрос. Дело в том, что у нас радио «Маяк» завел себе инстаграмчик.
Да ты что?
И постит там разные интересные факты.
Да что ты говоришь?
И вот один факт меня так взбесил. Страшно, что я решил обратиться к профессионалу.
Так.
Значит, звучит вопрос следующим образом. Сейчас у нас будет перерыв небольшой на рекламу.
Ну, ты подготовь интригу.
Интригу я подготовлю. Значит, шел вопрос о иммунитете.
Да.
Значит, я сейчас найду точную формулировку и задам его нашему гостю Вячеславу Альбертовичу, и он наверняка прокомментирует.
Если у вас нету тети,
Если у вас нет, если у вас нет иммунитета, да. Наверное. Значит, вопрос там был интересный, я его себе вот уже нашел. Давайте, у нас 10 секунд, я успею задать.
Обязательно оставайтесь, это жизненно важный вопрос.
Да, жизненно важный вопрос, не успею задать, задам сразу после рекламы.
Это интрига.
Не то слово.
Физики и лирики.
Вот у нас тут было написано в Инстаграме «Радио Маяк». Иммунитет – способность организма противостоять болезнетворным бактериям. Согласен. Он, иммунитет, заложен при рождении, точка. Поэтому повысить, в кавычках, иммунитет невозможно, а возможно только укрепить. Что за бред пишет у нас
в нашем Инстаграме? Подожди, давай без оскорблений сначала уточним у профессора, вот, специалиста
кафедры.
Реально хотите,
чтобы я про иммунитет тут за несколько минут рассказал?
Мы только начнем.
Иммунная система такая же сложная, как головной мозг.
Вопрос там первый. Иммунитет регенерируется? Или он как вот родился, все, ничего не изменилось?
Нет, конечно. Опять же, можно сравнить с мозгом. Вот мы рождаемся, у нас там какие-то базовые рефлексы, типа отдергивания руки от горячей сковородки, есть.
Так.
А дальше мы учимся, что ага, сковородка, запомнили, как она выглядит, а еще она на горячей плите, ну и так далее.
Так.
Вот иммунная система, она примерно такая же. У нее есть некоторые врожденные механизмы, то есть наши клетки иммунной системы, там всякие фагоциты и лимфоциты, что-то узнают врожденно. Основные какие-то молекулярные метки на бактериях и вирусах. Но бактерии и вирусы настолько разнообразны, что вот этим врожденным знанием не обойтись.
Это поэтому нужны прививки.
Поэтому наша иммунная система всю нашу жизнь перерабатывает всякие чужеродные молекулы и формирует на них, ну, например, антитела.
Так.
Вот. И вот эта чужеродная молекула, она может к нам попасть во время заболевания, потому что в нас заселился реальный бактерий и вирус. И тогда этот опыт нам дастся тяжело, через болезнь. Так. Это называется естественный активный иммунитет. А можно взять кусок дохлой бактерии или вируса, ввести в организм, то есть ввести эту чужеродную молекулу, и тогда иммунная система научится не во время реального боя, да, а во время, собственно, как бы имитации. Да. И антитела будут такие же, поэтому вакцинация так нужна.
И, соответственно, конечно, человек уже не заболевает.
Ну, если это именно такой возбудитель полезет, то не заболеет.
Значит,
но бактерии и вирусы, они разнообразны, поэтому мы всю жизнь учимся.
Значит, получается, что иммунитет всю жизнь тренируется на вирусных базах, да, постоянно их обновляет.
Да.
И он, как это говорят, невозможно его усилить. Возможно.
Невозможно, а возможно.
Тут как бы идет, во-первых, развитие качественное, то есть возникает устойчивость как все новым видам заболевания.
Так.
А во-вторых, есть понятие как бы количественное, то есть насколько быстро вы, когда вот к вам залезла какая-то зараза, уже вам знакомая, насколько быстро ваш организм реагирует.
Тогда противоречие возникает.
Потому что вот это вот усилить, эти слова,
ну, понятно, это терминология, просто написали неграмотно, но не в этом дело. А вот тогда получается противоречие. Говорят, что к старости иммунитет падает, а получается, что наоборот, к старости мы накапливаем в себе все больше и больше вирусов. Базы.
Мы, да, базу-то накапливаем, но вот скорость реагирования падает на новое что-то, на новое. Вот, да. И потом все-таки вот эти наши антивирусные, антибактериальные возможности, это так называемые B-лимфоциты, которые делают антитела, они, ну, все-таки не бесконечно живут. То есть что-то
а
может...
их вообще конечное число в организме?
Конечное число.
Вот этих лимфоцитов.
Ну, да, там какие-то страшные
триллионы. Нет, они где-то вырабатываются.
Конечно.
Или они и помирают.
Да, да, в красном костном мозге сначала вырабатываются, потом проходят тренинг в тимусе.
Господи.
И потом их примерно там, ну, скажем, 10 миллиардов разных типов предварительно...
Тимус
как бы,
это кто у нас?
А там за грудиной такая железка небольшая есть. Mm-hmm. Вот, значит, преднастроенных к тому, что какая-то дрянь попадет, и вот они сидят, эти 10 миллиардов, и ждут. И если его чужеродная молекула попала... то тогда вот именно этот тип активируется, этот тип антител появляется. То есть наша иммунная система слегка преднастроена ко всему на свете. Так же, как наша нервная система как бы преднастроена к тому, что любой стимул может быть ассоциирован, там, например, с болью.
Значит,
представляете, как это сделано?
Когда Советский Союз распался, мы все этот... почувствовали.
В этом красном, как он называется, где это все?
В красном костном мозге.
В красном костном мозге.
Все время
каждый раз вырабатывается, генерируются вот эти клетки иммунитета.
Сейчас мы запутаем.
Они
кого-то.
Тренируются в
тимусе.
В тимусе тренируются и потом выбрасываются в кровь.
Да.
Значит, получается, что иммунитет вырабатывается всю жизнь.
Ну, там тоже не так
до
40,
просто. До 40, потому на что самом жизнь деле, рассчитана
на самом
до 40.
Деле основное размножение, например, B-лимфоцитов, которые отвечают за антитела, оно заканчивается уже годам к 50, ой, к 50, извините, к 15, вот, и к 20 годам тимус как университет, да, он как бы опустел, уже все получили образование, и дальше все эти 10 миллиардов типов B-лимфоцитов сидят у нас в лимфатических узлах, и каждый мечтает о том, чтобы мы какой-нибудь дрянью заболели.
Их и чтобы сравнивают...
Сравнивают с принцессами на белых башнях, когда каждая принцесса, где же мой принц?
Да.
А принц так и не прискакал, это значит, что вот этим вирусом или этой бактерией мы не заразились. Mm. Слава богу, что большинство из них так и не дождутся.
Стоп. Значит, получается, после 15 лет уже этот красный наш этот ничего не
вырабатывает. Ну, он работает гораздо сложнее. Нет. Красный костный мозг делает еще кучу других клеток иммунных, например, фагоциты. Потому что вот антитела, они зачем?
Да.
Они же не убивают бактерию и вирус. Они же просто на нее налипают, метят.
И?
А сжирать-то кто будет? А сжирать будет фагоцит. Такая амебообразная клетка. И вот как раз с фагоцитами связан врожденный иммунитет.
Я ж заболела все.
Они же там ползают.
Они прямо обочувствованы.
Они везде у нас фагоциты. Эти амебы у нас везде сущие. Это мы и есть просто в виде амебы. Так вот эти вот самые амебы, они врожденно основные мотивы вирусные бактериальные узнают. Но поскольку бактерии и вирусы слишком разнообразны, то врожденного иммунитета для долгой жизни, там 60, 80, 100 лет, явно не хватает. И поэтому эволюция создает вот этот приобретенный иммунитет. Когда сидят 10 миллиардов потенциальных этих самых источников антител, какая-нибудь пакость попала, там лимфоцит номер там, 15 миллионов 146 активировался, наделал эти антитела.
Так.
И они что? Они прилипнут к этой бактерии и вирусу. И прилипшее антитело, оно как стикер метит врага.
Угу.
То есть фагоцит до этого его не видел?
Да.
А тут батюшки святые, поналезут-то сколько, и съедают.
Это же враг.
Да, и съедают.
Как интересно.
Вот, и поэтому, собственно... А вот дальше, если какой-то тип был активирован, то у нас практически пожизненно, или, по крайней мере, лет на 10-20, именно этих клеток больше, и антитела плавают. И если та же бактерия полезет, ее тут же тынц, пометят, и фагоциты сожрут.
Так что от кори прививаться нам?
Поэтому, если вы погуляли, и у вас тут же к вечеру сопли из носа потекли, так это хорошо. Это значит, то, что у вас лезет, ваша иммунная система знает, уже пометили, уже боремся. А если погуляли и как бы 3-4 дня ничего, а потом там на пятый день заболел, это значит, у вас что-то новое залезло.
О.
И теперь 2 недели система будет учиться, да, вот это вырабатывать антитела, но зато это возникает вот этот самый естественный активный иммунитет. Но зато потом уже...
Значит... Мыть руки надо, но не тщательно, я правильно понимаю?
Да ну прекрати.
Ну да, это известная история о том, что ребенок маленький, да, он не должен жить в совершенно стерильных условиях, потому что он должен как бы естественно еще вакцинироваться. Кстати, наша микрофлора, которая у нас живет в кишечнике, она тоже занимается нашим естественным вакцинированием. Она к нам вбрасывает куски своих этих самых бактериальных молекул, и мы вакцинируем.
Следующая встреча будет про иммунитет.
Еще набрели на тему.
Иммунитет. Давайте
еще про мозг. Ну ладно.
Ну ладно, мозг с иммунитетом.
Слушайте,
хорошо.
Иммунитет
мозг
такая интересная история. Спасибо огромное нашему гостю.
Спасибо, что
и
позвали.
И руки все-таки мойте хорошо.
На всякий.
Мало ли.
Да.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.